Привет, рефлексирующие.
Здрасте.
Мы снова вместе. Юра вернулся из Нижнего Новгорода, из Москвы и вообще откуда только можно было вернуться.
Я скоро в Питер.
Ну, я тоже.
Ну, ты не скоро, ты в ноябре.
В ноябре, да. Вот. Кстати, ребята, у меня предзащита в ноябре, и я так радуюсь, что наконец-то на финишную прямую выхожу. Потихонечку. У меня 10 ноября будет предзащита.
Приходите все.
Нет, там вроде закрытая вечеринка, насколько я знаю. Так что я вам потом...
Моя любимая цитата из Ильфа и Петрова.
Потом расскажу.
Пригласил в гости, но адреса почему-то не оставил.
А, да, кто-то, кстати, так делал с нами тоже.
В Саратове, это обычная, обычная история.
Вот, обычная история. Прощай, пока, до скорого.
Музыкальная пауза небольшая.
Да. Мы в поисках тем, как всегда. Ну, точнее, у нас есть некоторая определенность.
Вот видишь, я же говорю тебе, мы, может быть, немножко мучаемся при поиске тем для подкастов, зато потом в поисках тем для лекций нет проблем. Просто берешь тему подкастов и по ним читаешь.
И по кругу, да. Используешь наработки подкастные. Ну, это видишь уже...
Так что у меня вот серия лекций планируется в ближайшем сезоне по темам подкастов про дружбу, про ресентимент,
да,
еще про что-то там.
Так что все мы услышим. Но я Юре говорю, что его лекция про то, как готовиться пять минут и говорить час, она произвела фурор, и я говорю, что, Юр, наверное, все-таки длительность имеет значение. Я говорю, ну давай, как одеваться за минуту?
Как работать минуту и жить год на эти деньги?
И мне кажется, эти подкасты будут больше всего пользоваться популярностью. Люди, а что, так можно было, типа, готовиться минуту? Вот. Так что мы поняли ваше предпочтение, мы вас услышали. Сегодня у нас такая тема, она актуальна, ну, по крайней мере, в нашей среде в последнее время стала, как мне кажется. Не все, правда, об этом знают, но мы с Юрой такие наблюдения выводим. И я просто недавно смотрела ролик Бринипье, который рилс в Инстаграме.
А, давай, расскажи, а то же я не в курсе.
Ой, там у него, значит, ролик такой. Он цитирует, говорит, вот ко мне из внешнего мира пришла установка от мамы. И там была цитата Чарльза Смелого.
Карла.
Ой, Карла, да, Карла, прошу прощения. Карла Смелого, который
есть такой
является, я забыла, кто он точно по статусу.
Император.
Эпохи Ренессанса.
Император, да.
Вот. И у него была такая фраза, что не обязательно надеяться, чтобы там что-то делать, и не обязательно... Ну, в общем, я сейчас...
Спасибо, очень интересно. Молодец, Карл. Как он красиво сказал. А? Вот это, вот, понимаешь, мы так не умеем.
Она была, да, красивая там фраза. И, в общем, Бринифье...
Все-таки в эпоху Возрождения люди какие были.
Я ее сейчас найду. И Бринифье говорит, что это фраза о свободе.
Так.
Потому что человек, ну... Человек может выбирать свой путь сообразно тому, что, по сути, ему органично. И не нужно, ну, то есть там была вот часть, с которой... То есть я согласилась, что со свободой, но вот про свой путь для меня оказалась самая такая таинственная часть, как всегда. Потому что когда люди говорят, нужно выбирать свой путь и не особо прислушиваться к другим, ну, есть некоторая странность, потому что, а вдруг там окажется, что ты ошибаешься? В принципе, и другие могут ошибаться, это тоже.
Ну да, непрозрачный концепт, свой путь. Я вот сейчас что думаю по этому поводу?
Ну, я просто хочу, я такая подумала, о, надо об этом подкаст записать, потому что это сейчас самая популярная фраза, и многие ребята действительно хотят какой-то свой путь, и мы, по-моему, даже в каких-то подкастах косвенно мы с тобой про это говорили, упоминали. Вот. Но что за этим стоит, не всегда понятно. Даже вот мы с тобой обсуждали про эксклюзивность, Вот это мне даже более понятно. Мы с Юрой обсуждали, что в коллективе может возникнуть такой соблазн, что, например, вот мы все занимаемся сократическим диалогом, и мы все более-менее настроены на логику, на какую-то рацию. И кто-то в коллективе может подумать, ну, я растворяюсь с другими, то есть я никак не выделяюсь. Я такой же, как все мои друзья, которые занимаются рацию. Я, конечно, в другом коллективе или в другом обществе могу выделяться, там, где нет рацию, но я там редко бываю. И как бы по сути может возникнуть такое, ну, я и признание не получаю особо. Мы как бы все одинаковые, и начинается вот этот соблазн. А давай-ка я сейчас изгибы-выгибнусь и сделаю что-то такое, что в моем коллективе нет. Ну, например, я уйду в эзотерику, в обратный уход, или я там начну таро преподавать, или я еще что-то буду делать экзотичное. И всякие комбинации придумывают.
Ну, если по частям разбирать, то концепт пути мне понятен. Если мы путь рассматриваем как определенную биографическую траекторию, например, способ, которым я пришел из той точки, где я был, в ту точку, где я сейчас есть.
Угу.
Например, был я там каким-нибудь умненьким школьником. Стал я каким-то там юристом.
Умненьким тоже.
Ну, это, понимаешь, вот это
тебя
опять же...
Тебя назвали самым оригинальным
если сейчас вот анализировать путь, то сейчас вот в моем положении абсолютно не важно, умный я или нет.
Почему? Объясни, это не очень очевидно.
А потому что ум, как индивидуальная характеристика, он уже нивелировался. Я могу не быть умным, но если я владею методологией, терминологией, у меня есть определенные заслуги, я что-то там написал и могу еще написать, выступил и могу еще выступить, то, в принципе, никто не оценивает, умный я или нет. Точнее, оценивает, но это идет бонусом.
А что тогда не нивелируется?
Не нивелируется, во-первых, фактически акты действий. Например, вот он или там я написал такую-то статью тогда-то. Вот это не нивелируется, это не вычеркнуть. А ум – это что-то эфемерное.
Нет, ну стоп, статью же тоже оценивают на качество этой статьи. Ну, я имею в виду...
Ну, ты понимаешь, качество статьи, например, от ума автора мало зависит. Это как в театре. Есть актеры, про которых даже так прямо и говорят. Никто никогда их не считал умными. Например, какой-нибудь там Евстигнеев.
Угу.
Нет такого про него, что он умный.
Угу.
Талантливый. Может быть, он изобретательный. Может быть, он умелый, мастер. Но умный – это, во-первых, что-то очень непонятное, неуловимое. И очень узкое по смыслу. И я знаю, что вот в нашем сообществе юристов, где я вращаюсь, очень много ценится людей, которых умными никто не считает, их и глупыми никто не считает. Их характеристики идут как бы независимо от ума и глупости. Mm-hmm. Понятно, что когда ты учишься в школе, у тебя ничего другого просто нету. Ты либо умный, либо глупый. Ну, какой ты можешь еще быть, сильный, слабый, если это физра?
Ну, да.
Красивый, некрасивый, если это там в плане личных отношений. Но, в принципе, очень ограниченный набор характеристик. Когда ты доживаешь до 30-40 лет, там такое количество...
Ребята, доживайте.
Там такое количество переменных включается. Активный, пассивный, мобильный, немобильный.
Но это же все равно в комплексе идет в зачет.
Да, в комплексе идет. Я просто к тому, что умный, глупый там теряется.
Не только на это.
Ну, не то, что не только, но это где-то там в малой значимости остается. Ну, короче, неважно. Вот, допустим, был я там ребенком таких-то способностей, сейчас я с такими-то регалиями, там, кандидат юридических наук, 269 научных работ, 200 конференций, сократический диалог, интеллектуальные среды, феноменология, ценности, герменевтика и так далее. То есть я вот более-менее куда-то двинулся. Ну, ясно одно во всей этой истории, что я не там, где я был. Может, я недалеко, но ну, это неправильно перевели, не Чарльза Сноу.
Ладно, ладно.
Не было там таких, это просто, видимо, автоматический перевод. Так, ну что там за цитата-то все-таки, скажи.
Сейчас, подожди.
Гениальная цитата, которую мы уже 10 минут ищем, мы тянем время.
Да, вот, цитата звучит следующим образом. Не обязательно надеяться, чтобы начать делать. И не обязательно преуспеть, чтобы проявлять упорство. Опачки.
О, это что-то кавказская мудрость какая-то. Не обязательно надеяться, чтобы сделать.
Вот, сейчас я дальше посмотрю, что там.
Блин. Ну так вот, по поводу пути. То есть сама...
Да, будь здоров.
Сама идея, что я куда-то двигаюсь из точки А в точку Б, эта идея простая. Другая проблема, более сложная. Мой это путь или это не мой путь? И здесь мы сталкиваемся с многообразием смыслов слова «мой» или «свой». Например, я могу сказать, в театре.
Да что такое?
Ну, извини, ты знаешь, у меня это обычно долго.
Я понимаю, деревья.
Я могу зайти в неизвестный зал театральный. Я так, конечно, никогда не делаю, потому что я-то всегда своим умом дохожу. Вот для этого ум нужно в театре найти свое место. А какая-нибудь там девочка, первый раз пришедшая в театр, или бабушка, может сказать, а покажите мне, пожалуйста, где мое место?
Да.
Ну вот твое место, там были этаж, четвертый ряд, место 22. Давай подумаем, что значит мое место? Это место в собственности? Нет. Какое оно в собственности? На 2 часа ты имеешь право на нем сидеть, после спектакля ты уйдешь. Понимаешь? Представь себе историю, что все ушли, а ты сидишь, приходит билетер и говорит, извините, надо зал освободить. А ты говоришь, это мое место, вот билет.
Многие примерно так и думают.
И это вот два фундаментально разных момента. Как понимать мой путь? Мой путь вот в этом условном смысле, мой в смысле мной пройденный. Или мой, в смысле, мне принадлежащий. Вот это очень важно, я думаю, с этим надо разобраться сначала. Потому что я подозреваю, что разные люди это так интерпретируют, знаешь, как где поставить смысловое ударение, как в театральных вузах делают задание. Сейчас мы с тобой сейчас будем делать с тобой...
Нельзя помянуть.
Не-не-не, сейчас будем с тобой делать театральное упражнение.
Ой, опасно.
Скажи фразу. Это мои тапочки.
Это мои тапочки.
Теперь ответь на 2 вопроса. Скажи, пожалуйста, это что за обувь?
Тапочки.
Надо теми же словами отвечать. Я вижу, в театральном вузе тебе сложно будет. Теми же словами. Еще раз скажи, это мои тапочки.
Это мои тапочки.
Теперь ответь на вопрос. Это что за обувь?
Это мои тапочки.
А теперь ответь на вопрос. Это чья обувь?
Моя. Это мои тапочки.
Ты чувствуешь, что интонация поменялась?
Я понимаю, о чем ты говоришь.
То есть, что, какое слово главное во фразе «мой путь»? Слово «путь» или слово «мой»? Если вы скажете и то, я вас прогоню пинками. Не бывает так.
У меня студенты так говорят.
Да-да-да.
Мы же можем.
Конечно. Двойки. Всем двойки сразу.
Мы же можем совместить взаимодействие и раскол. Ребята, точно можем? Точно можем.
Да, конечно, гениально. Почему-то в 17 веке в России не смогли, а вы сможете.
Ну да-да.
Вот. Но... поэтому, я думаю, тут вообще 2 сценария разных. Первый. Допустим, человек интересуется вообще маршрутами. Я, например, интересуюсь маршрутами. Мне тоже было бы, в принципе, интересно изучить свой маршрут. Но мне он интересен именно как маршрут, а не как свой. И поэтому я не буду настаивать, что он мой.
Но люди, я так
я
понимаю...
Я думаю, что он скорее стандартный. Люди... Вот, допустим, если посмотреть на...
Не, я так понимаю, сейчас идея стандарта... Ну, не все ее. Скорее, большинство не признает идею стандарта. Ну, точнее, они могут быть по отношению к чему-то, что, может, там в еде важен стандарт, например, или в образовании люди просто рубятся на мечах и говорят, что нужно повышать уровень.
Не будем рассказывать этот анекдот. Мы просто немножко деформированные
у нас теперь слово «шанс».
Две недели
и
назад.
Уровень, поднять
после
уровень.
После Крыма, да.
У нас теперь два пошлых анекдота на эту тему. И, но Юра их не перескажет, нет, потому что они вульгарные, а я и не перескажу, потому что я не помню.
Вот, видишь, как, но, удачно, но, как удачно все сложилось.
Но смешно. Вот.
Особенно смешно, что мы их от батюшки услышим.
Ну да, это самое главное. А, так, и я так понимаю, что все-таки по отношению к личности идея стандарта вообще неприемлема. Это просто что-то, нарушение каких-то всех границ и возможно. И поэтому подразумевается, что когда свой путь — это какой-то особенный, мой, вот только у меня, эксклюзив.
Но такого, я думаю, не бывает.
Но, подожди, но иллюзия же такая возникает. Вот, например, ты смотришь на человека, ну, или даже мы с тобой часто обсуждаем наших ребят, или мы говорим, ну, вот такой, как Макаров, он такой один. У него эксклюзивное сочетание. И мы же, ну, это признаем.
Сочетание — это не эксклюзивно, но путь у него не эксклюзивный. Все-таки пути...
Ну, а это, а люди же, они воспринимают, что и как, и путь тоже, что вот он идет какой-то...
Нет, тут нет прямой связи. Нет прямой связи. Знаешь, представим себе в парк. Вот мы в парке сидим. О, кстати, очень хорошо, что мы в парке сидим. В парке, а в сквере. Вот посмотрим на людей. Люди, в принципе, ну, более-менее сильно отличающиеся. По возрастам, по одежде, по манерам поведения, по общению. Ну, разные. Ну, вот, пожалуйста, вот, допустим. Вот и вот. Ну, как бы не перепутаем их. А пути-то у них более-менее одинаковые. Понимаешь, вот посмотри, вот идет женщина.
В смысле, она... тропинка.
Ну да, положена. Она же не идет почему-то напролом. Ей вот туда надо, а она повернула.
Ну мы же можем теоретически представить, что кто-то, и мы таких с тобой тоже знаем, ходит иначе.
Да, но это все равно не уникальное. Если кто-то срезает, идет через газон, все равно и есть и другие, которые тоже идут через газон. Но вот где здесь, вот объясни мне, пожалуйста, в этом пространстве какой-то уникальный путь. Но единственное, я вот вижу уникальный путь, это залезть на дерево и спуститься с обратной стороны. Но так никто не делает. Поэтому я думаю, существует три вида путей. Первый – это общепринятые пути. Вот эти, проложенные плиткой. Второе – это пути маргинальные, это вот через газон. Угу. Первые и вторые, в принципе, типичные, не уникальные. И третье – это уникальные, как ты там говоришь, изгибо-вывернутые.
Изгибо-выгибистые.
Фу ты, блин, не буду говорить это слово.
Ложечка, изгибо-выгибистая ложечка – это скороговорка.
Я понимаю. Но этими путями не пользуется никто. Потому что нету смысла. Потому что путь, понимаешь, в чем прикол пути? Путь – это расстояние между двумя точками. И нету никакого смысла между этими двумя точками идти каким-то своим маршрутом.
Ну, смотри, ты как бы хорошо стерешь, как говорится, но жестко спать. Потому что люди, они почему-то все-таки, они же веруют в этот, они его рекламируют, маркетинг подключают. А откуда тогда вот эта идея?
Ну, это собственничество. Понимаешь, это опять я все объясняю очень просто. У меня была лекция с Ильей про собственность. Я до сих пор стою на этой позиции, что люди, полюбив собственность, стали допускать типичную ошибку. Они стали атрибуты собственности пристегивать к чему попало. Свой дом – прекрасно. Свои тапочки – прекрасно. Своя жена уже не прекрасна.
Почему?
Ну, потому что жена не своя и не моя. Жена, она как бы жена и есть. Вот помнишь, мы с тобой когда-то очень давно, мы чуть ли не с этого подкаста начали обсуждать. Обязательно ли говорить «мой сын»? Да нет. Но если ты скажешь «сын», никто же не подумает, что это соседский.
Ну, понятно.
Если ты скажешь «Сава», никто не спросит, какой «Сава». Это Сава с Бикетовки, который, да?
Не, ну, некоторые могут подумать, как у нас с тобой было случай, точнее, не у нас с тобой, а у Насти Тороповой, когда ее назвали, что Дима – это не муж, а ее сын.
Ну, хорошо, но это же легко разъяснить в двух словах.
Ну, понятно.
Не обязательно говорить «мой муж», «мой сын». Ну, потому что эти «мой», слова «мой муж», применительно к мужу или к сыну, эти слова не функциональны для обозначения предмета, они функциональны только для подчеркивания своей власти над этим предметом.
Так к вопросу все равно, ну окей, допустим, своего пути может и нет. А эксклюзивность-то как...
Ну опять же, то же самое с эксклюзивностью. Ну вот смотри.
Достигается ли она? Потому что все равно люди же не хотят, ну, большинство, или я не знаю, не большинство, некоторые люди, которые говорят, я не хочу, как все, я хочу...
Не, ну ради бога, хочу, не хочу,
как-то иначе.
Это их проблемы. Но вариантов у них особых нету. Мало очень или почти нет в истории примеров, когда кто-то поставил перед собой задачу, не существовавшую ранее в истории. Но Ленин, сразу думаю, кто, Ленин, даже Наполеон, он решал задачу, которая редко, но в истории была раньше. Завоевание мира. Александр Македонский решал эту задачу. То есть есть редкие задачи, есть часто встречающиеся задачи, но уникальных, единственных задач не бывает. Посмотрите, друзья, я к вам обращаюсь. Здравомыслящие люди на вид. Я, правда, вас не вижу, но я вас представляю. Ну, вы что, не видите, что люди – это стадные существа, что они воспроизводят одни и те же сценарии, что существуют стандартные опыты жизни – это получить образование, создать семью, родить детей, устроиться на работу.
Ну, так именно от этого они, может быть, и хотят немножко оттолкнуться, как я понимаю. Ты же видишь, как это работает? Человек начинает идти по общему какому-то принятому пути. Он там может пойти в университет, как все. И, в принципе, он изначально был не против. Потом он учится, смотрит, что-то этот университет ни о чем, как поет Ульевский.
Не, я понимаю, университет ни о чем. Ищи себе другой сценарий.
Потом, значит, он женится, что-то жена ни о чем. А потом он, допустим, разводится, думает, о, получше стало. Потом, ну, все равно это как бы в пределах той же нормы.
Хорошо, тогда...
А потом возникает вопрос у него, например. Он приезжает, поступил на актер, или еще что-то, и он хочет отличаться от других актеров, и чтобы его все-таки признавали каким-то, вот, может быть, особым путем.
Байка про товарища Сталина тогда тебе.
Давай.
В ответ. Председатель Союза писателей на банкете подходит к Сталину и начинает жаловаться. Вот у нас писатели, алкаши, там не слушаются и так далее. Сталин слушал его, потом говорит: извините, других писателей у меня для вас нет.
Ну, я понимаю.
Ребята, нету других сценариев. Ну, нету. Ну, посмотрите историю человечества. Мы можем всю историю вот туда посмотреть, мы видим одни и те же стандартные пути. Там великие диктаторы. Цезарь, Наполеон, Гитлер, Сталин. Великие реформаторы. Робеспьер, Петр I, Ленин.
Угу.
Все фигуры стандартные. На этом строится теория новой хронологии академика Фоменко. Там, конечно, все это гротескно, но логика такая. Мы видим повторяющиеся сценарии, по-любому мы видим их. То есть ни одной уникальной биографии не существует. В истории у великих людей нет ни одной уникальной биографии.
Ну вот, а вот эта история про харизму, про какую-то...
Что это такое?
Ну, когда люди говорят, вот, смотрите.
Как Сталин говорил Задорнов, харизма – это просто большая харя.
Вот, смотрите, ну, даже вот в нашем коллективе тебя всегда выделяют за харизму, но других за это не выделяют.
Это люди ошибаются просто, нету никакой харизмы, не бывает.
Ну, а что они путают с чем-то?
А, вот это очень хороший вопрос, что с чем они путают? На самом деле они путают...
Ну, потому что они могут сказать, вот там, допустим, вот эта актриса, она такая харизматичная, она такая, а вот это вот как серая мышка.
Этого
там
не существует. Понятие харизма придумал Макс Вебер. А харизматическое господство было у него такое понятие. Что такое харизматическое господство? Это господство, которое основано не на рациональной легитимности, а на эмоциональном чувстве. Все, ничего другого за этим не стоит. Харизма – это просто способность одного человека вызывать эмоции у других. Вопрос, это уникально или типично? Ответ – это супертипично.
Просто не все умеют. Ну, не все хотят, может, даже.
Умеют, хотят, получается. Нашел тех, на кого легко оказать влияние, нашел тех, на кого сложно оказать влияние. Не тот способ выбрал. Там миллион переменных. То есть, короче, прикол в чем? Иллюзия уникальности возникает просто от того, что очень много переменных факторов. Есть такой американский социолог Чарльз Хортон Кули. Вот я у него вычитал такую фразу. А что если, пишет он, кажущаяся уникальность – это просто слишком большое количество влияний?
Ну да, понимаешь, это у нас идею? С тобой было. Это как я расскажу про Юру, ну, расскажу ситуацию. В нашем коллективе есть, как называется, подмакаровцы и подвитютневцы. Две школы, по сути. Те, кто идут по стопам, скорее, по заветам Юры, или те, кто идут по стопам Макарова. Ну, например, по стопам заветам Юры, как понимаете, иду я. Ну, может, Тихон даже. Но у Тихона смесь. У него он и от Макарова больше набрал. Но я, как бы, от Макарова мало что взяла. Вот. А есть ребята, ну, скорее, вот, там, Илья, он больше, вот, к школе Макарова. Илья Селезнев. Мы с ним записывали тоже как-то подкаст. В связи с этим возникает такой эффект, что поскольку Макаров у всех на виду, то когда смотрят на учеников, то понимают, ну это от Макарова. То, ну, слышны там даже интонации, установки и так далее. И даже понятно, почему Макаров такой стал, потому что знает его учителя, там, Пигалева. А Юра, поскольку он пришел из среды юристов, и он немножко как-то сбоку-приблеку, его сложно идентифицировать, и кажется, ну, по крайней мере, у меня долго была, наверное, вот эта иллюзия, что Юра сам такой получился. Ну, то есть, пока я чуть лучше его не узнала, и пока я не начала читать Вудхаус, тут-то я что-то поняла, думаю, так вот он откуда это набрался. Короче, пока я начала читать английскую литературу, я думаю, так вот оно как работает. И тогда, когда ты видишь, что там, например, тот же персонаж, там, Смит, ну, он очень похож на Юру, ты думаешь, Юра, это с него там.
Нет, с меня писали просто. Они предвидели.
И ты думаешь, так вот он какой хитрюга. И ты уже лучше видишь источники. Ну вот, короче, когда ты уже видишь источники, то ты уже, ты уже точно эту идею понимаешь насчет того, что все, что тебе кажется, что это столько этому человеку принадлежит, ты просто не знаешь источника его воздействия, действительно, влияния. Но у меня к вопросу об уникальности, я вспоминаю, мы с тобой работали над статьей юридической, и ты говорил, что юриспруденция, есть такой какой-то там закон, не закон, я точно не помню, поправь меня.
Сегодня уровень точности зашкаливает.
По поводу...
Цитата там, что-то это самое, закон, не закон.
Кто-то сказал, где-то прокричал. Там был, ты говорил, что есть понятие об уникальности вещи, и ты приводил пример, что вот если будет концерт Де Ниро, ну, или там спектакль Де Ниро, и ты на него не попадешь, или тебе там охранник мешает, то, мол, ты имеешь право там подать в суд, потому что такого концерта больше не будет, за него какое-то там возмещение. Ну, точнее, даже то возмещение, которое ты получишь, оно как бы возмещение.
Даже на этом примере, если мы представим себе некое уникальное событие, то путь-то на это событие никак не будет уникальным. Ну, не будет, никогда такого, что для каждого зрителя свой коридорчик.
Ну, это да.
Мы же про путь сегодня говорим. Я не отрицаю, что бывают уникальные факты, какие-то уникальные явления, уникальные события. Может быть, даже уникальные люди. Я это допускаю, просто я таких не видел. Но способы достижения все равно будут типичные. Ну, все равно по-любому будут типичные. Понимаешь, можно приготовить уникальный там вкусный борщ. Но ты вряд ли будешь его готовить уникальным способом. Ты готовить его будешь обычным способом, просто там стечение обстоятельств, очень хорошее мясо, я не знаю, там температурный режим, и борщ получится вкусный. Но способ будет типичный. Если ты будешь готовить борщ уникальным способом, это будет не борщ, а хрень. Поэтому уникальные пути ведут в хрень, как правило. Если вдруг твой уникальный придуманный тобой путь привел не в хрень, а в что-то путное, он сразу перестанет быть уникальным, кстати, потому что за тобой повалят другие люди.
Кстати, вот этот парадокс, или как тут, это противоречие, оно же тоже есть в культуре.
Какое?
Ну вот я вспомнила, когда сказала про хрень, я вспомнила, что бизнесмены, они...
часто творят хрень, это правда.
Ну это да, вот, кроме Даниила. Даниил путный бизнесмен.
О, ничего себе.
Судя по текстам. Так вот, я что до меня всегда удивляла вот этого их противоречия у бизнесменов. Они говорят, создавайте уникальный продукт. И тут же они говорят, если вы создали продукт, который знаете только вы, хотите только вы, и никто другой не хочет, то есть гиперуникальный, скажем так, то этот продукт хрень, то есть его нет в культуре, ну, в смысле, если этого продукта нет больше, то есть нет конкурентов у вас в этой сфере или еще что-то, то это способ, наоборот, насторожиться, потому что вы, скорее всего, создаете какую-то фантазию, и вы создаете просто пузырь, можете создать, который не продастся. Вот. И обычно инвесторы или бизнесмены, они спрашивают, а какие у вас конкуренты? А ниша, как она разработана? И если говорят, у меня нет конкурентов, нет этого продукта в нише, то они скажут, ой, идите вы, мы не вложимся в ваш проект.
Но здесь мы уже выходим в другой вопрос, это о наполнении слова уникальное. Видишь, слово уникальное, оно не случайно именно так функционирует в языке, как оно функционирует. Уникальное всегда что-то.
Угу.
Уникальность всегда уникальность чего-то. Мы не можем же сказать, мы просто создаем уникальность.
Угу.
Слово уникальное требует дополнения, а вот это дополнение всегда будет указывать на типичность. Поэтому в реальности всегда уникальность существует только на основе типичности. Например, мы говорим, мы создали уникальный хрустальный молоток. Да, уникальный, хрустальных молотков как бы их нету в природе, но это молоток.
Угу.
А если мы создали уникальный хрустальный, и вы спрашиваете, уникальный хрустальный что? Просто уникальный хрустальный. Кому это надо, хочется спросить, вот этот уникальный хрустальный. То есть всегда любому из нас психологически и мировоззренчески нужна привязка к чему-то известному. Просто действительно есть такой эффект, что это известное берется в скобки, не рассматривается.
Угу.
Но попробуйте отобрать у человека это известное. Он завтра первую забастовку объявит. Ты, кстати, знаешь, что недавно произошло событие, я тебе хотел написать, но решил, что для подкаста приберегу.
Давай.
Что впервые в истории США президент США принял участие в акции протеста.
Класс. Может быть,
вошел в историю.
Может быть, наш президент так тоже до какого-то маразма дойдет.
Ну, это пока далеко до этого.
И мы такие, типа, о-о-о.
То есть Байден принял участие в какой-то там демонстрации рабочих.
Или Лукашенко, представляешь.
И поддержал их требования, выступил с речью в их защиту.
Митинг о фальсификации выборов в Беларуси. Лукашенко в первом ряду такой, да че вы, ребята?
Ну, вот Байден перешагнул очередную, смешно, понимаешь, черту. И правда сказали, что никому из президентов,
слушай,
раньше не приходило в голову.
Просто все-таки он символ постмодерна,
да,
пока.
Да.
Такого я даже не знаю. Это реально его надо сделать персонажа романа.
Ну вот, он уникальный, да, уникальный. Но, опять же, его из чего уникальность складывается? Что он старый, что он отлетевший, то есть у него отсутствует какая-либо заземленность, видимо. И у него должность президента. Вот мы, допустим, три фактора соединяем, у нас получается вот эта фигура. По-своему уникальная, по-своему уникальная. Но уникальность из чего складывается? Из совокупности самых тривиальных вещей.
Но я понимаю, я правильно понимаю, что если, например, человек захочет какой-то прагматический вывод сделать из нашего подкаста, то... как
то лучше не надо.
То напрашивается идея, что, ну, я могу, в принципе, оттуда, отсюда, отсюда взять. Никто же не знает, откуда я это взял. У меня получится что-то, типа, что-то интересное. Ну, это не точно, конечно.
Андрей Иванович рассказывал байку про безвестного советского поэта, назовем его Хрюкин. У поэта Хрюкина обнаружили в стихах заимствование из Ахматовой. На что он ответил? Ну, так пусть она мои возьмет. Ну да, нет, ну понимаешь, в культуре же нет авторских прав. Авторские права – это же выдумка дурацкая. Нет никаких авторских прав. Мы все друг у друга крадем. Все актеры говорят, воруйте. Писатели говорят, воруйте. Художники.
Есть даже книжка «Кради как художник».
О, видишь, я не знал, но видишь. Поэтому, конечно, мы обязаны, вынуждены заимствовать жизненные сценарии. И вот это вот выработать свой, слушайте, ну это такая гнилая идея. Господи, выработать свой. Да что ты выработаешь?
Юра.
Ну правда, мы тысячелетиями умнейшие люди человечества все это вырабатывали.
Берите пример с китайцев, они вообще не брезгуют. Они если видят, что что-то продается, плохо лежит, сразу к себе.
Да.
И в оборот просто в миллиард.
Учиться нужно у всех, заимствовать у всех, не бояться проторенных путей. Ну проторенный путь же не обязательно худший. Ну, правда. Но когда вот, в Крыму, представь себе, что ты находишься в Крыму. Вот помнишь, мы с тобой залезли куда-то там во враг, и непонятно, как
и
было выбираться. Но мы же по тропинке шли, мы же не полезли в гущу кустов.
А могли бы.
Могли бы. Где бы мы сейчас находились? Может, мы там бы до сих пор лазили 2 недели бы. Но у нас была задача, нам надо было попасть на банкет. Или куда мы там шли? На банкет.
Я не помню. Да, на банкет.
На банкет. Но на банкет же больше хотелось, чем в кустах сидеть. Поэтому пошли по тропинке. Вот просто нужно доверять здравому смыслу людей. Что люди, которые проделали эту тропинку, не были все идиоты.
Ну вот, и еще одна мысль, которая в ролике у Бренефье, к этой цитате гениальной, мне понравилось то, что мне сейчас близко, и мы тоже об этом много говорим, что люди зачастую, увлекаясь просчетом вот этой эксклюзивности, а я сейчас эксклюзивно поступаю, я что-то уникальное делаю или не уникальное, а я вот поеду на конференцию, а мне за это что-то будет или не будет. И он говорит, что...
Ну, как в том мультике про Мюнхгаузена. Будет, будет, шашлык из тебя будет.
Да-да-да. И он как раз говорит о том, что, ну, ребят, свобода это в том, чтобы не сильно задумываться о расчетах, что...
Конечно, конечно,
100%. О расчетах, а что мне за это будет? Ну, вы расслабьтесь, может быть, ничего не будет, а может быть, ты придешь, и там тебе все дары мира откроются. Ты это как бы не запрограммируешь, ты это не просчитаешь. Вот, а просто у нас...
Знаешь, есть такая знаменитая история про горшок.
Давай.
Родители сидели за столом, и дочки говорят: слушай, доченька, возьми горшок, принеси молоко из погреба. И она идет и замечталась. И говорит: вот сейчас я бы шла, несла горшок, а вдруг я споткнусь и упаду, и горшок разобьется, молоко разольется, я буду плакать. А вдруг мимо будет идти юноша, который остановится и меня утешит. А вдруг я его полюблю? А вдруг мы с ним поженимся? А вдруг у нас родится девочка? А вдруг девочка пойдет купаться и утонет? Она сидит, ревет. Родители уже приходят, она сидит в подвале, ревет. И говорит: что случилось? Говорит: дочка утонула. Какая нахрен, блин, дочка утонула?
Да, 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 да. Ну, это часто мемы о женщинах так строятся.
Да, да.
Сама себя накрутила, сама обиделась. Да. Ну да, и сейчас вот ты действительно это видишь. Ну, я как-то это раньше не замечала, но мне кажется, это реально у многих людей есть. Именно кто начинает какую-то карьеру делать или какое-то дело, начинает только чувствовать какое-то там что-то серьезное, ну, как им кажется, серьезное наклевывается, что там может быть там деньги, признание, или он на развилку становится. И потом уже начинается вот это: а мне туда стоит, а я получу за это.
Ну, это вот, я думаю, продолжение. Признание. Продолжение той же концепции, что это же мой путь, он мне принадлежит. Да, блин, забудь ты, не твой это путь. Просто, ну, вот мы сейчас пойдем с тобой, сейчас закончим подкаст, пойдем в перекресток, в магазин. Вот это что? Это вот мой путь, я пойду по этой дорожке? Да какой он мой, я завтра забуду. Так и здесь. Забудьте, помните про Лао Цзы, который Пятигорский любил рассказывать притчу? Помнишь ее?
Ну, у него... Не, я так сейчас не вспомню, что там...
Ну, когда Лао Цзы куда-то ехал и остановился на ночлег.
А,
то ли постоялый двор. Нет, не про ученика, то ли постоялый двор, то ли какой-то там... Ну, в общем, какой-то помещение типа мотель древнекитайский. Вот. И утром он собрал вещи и уехал. Ну, проходит несколько лет. Опять он едет, через это же место останавливается, а хозяин что-то присмотрелся, говорит: ой, извините, а вы не Лао Цзи? Он говорит: да. Ой, а вы же забыли свои рукописи. Тот говорит: какие рукописи? Ну, вы вот тот в прошлый раз ехали, я потом хотел вас догнать, но уже не смог. Вы оставили тут вот свои произведения, я их все прочитал от и до. Я теперь ваш последователь. Вот я их все сохранил, я вам их возвращаю. Лао Цзи говорит: а эти что ли? Да, оставь их себе, я уже 100 раз лучше написал.
А тут сейчас мое отношение к диссертации.
Ну, правильно.
Я написала, конечно, прикольный текст, но уже, в принципе, можно выкидывать. Ну, на этой мудрости мы и закончим наш подкаст.